Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, а этим чудным весенним московским утром мы снова продолжаем путешествовать по стране. Да, я знакомлюсь с экскурсоводами, гидами-проводниками, инструкторами, егерями по всей нашей необъятной стране, и уже огромная география собралась. Я получаю огромную обратную связь, что уже бронирует экскурсии благодаря моей интерактивной карте. Это невероятно приятно. Спасибо вам огромное. Спасибо всем коллегам, кто выходит на меня с такими предложениями, рекомендует своих коллег. И, в общем, сегодня новый понедельник, а это значит новое путешествие. И сегодня на связи Петрозаводск, Карелия. Наконец-то подключается к моему такому образовательному, просветительскому проекту. И у меня в гостях Маргарита Вдовина. Маргарита, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что вырвались, нашли время в своем таком плотном графике. И сегодня можем пообщаться. Готовы сегодня рассказать о себе?
Готовы.
Замечательно. Ну и, как всегда, традиционный мой вопрос, я всегда его всем моим гостям задаю, как мы в профессию попадаем? Потому что вот сколько я уже с людьми пообщалась, всегда такое ощущение, что сбитые летчики, знаете, все какие-то педагоги, музыкальные работники, фармацевты, депутаты, которые работали в сфере ЖКХ. А вот у вас как, собственно, дело сложилось? Вот расскажите о своем таком профессиональном пути.
Вы знаете, мне всегда очень трудно давались точные науки. И легко история, литература, русский язык. И вот обратите внимание, эта профессия, профессия экскурсовода, как раз та, где все вот эти три науки соединились самым чудесным образом. Но мне это очень долго не приходило в голову. Прошло много лет, когда я чисто случайно, вообще, наверное, это такое правило, что в нашей жизни все самое важное происходит случайно, внезапно, и мы к этому совершенно не готовы. Как-то я шла по улице, встретила свою давнюю знакомую, мы не виделись 15 лет, и она сказала: «Ты знаешь, я работаю в музее, а не хочешь прийти к нам на курсы подготовки экскурсоводов?» Вот они начинаются. И я подумала, почему бы нет? И я пришла на курсы, и проучилась, и сдала экзамены, и меня даже пригласили на работу. И вот я оказалась в музее деревянного зодчества, на знаменитом острове Кижи. И прошло 25 лет. Я бы сказала, пролетело 25 лет. С этой знакомой мы больше никогда не увиделись. И она, наверное, до сих пор не знает, что она стала самым главным человеком в моей судьбе, потому что эта работа вдруг стала вот моей жизнью, моим призванием, моим хобби.
Кто вы по образованию?
Филолог. Я закончила Романо-германский факультет Тюменского государственного университета. У меня папа военный, поэтому мы очень много ездили по стране. Учиться мне пришлось в Сибири. Поработала немного в школе, было тяжеловато, ушла. Поработала немножко в детском саду, тоже ушла. И вот как-то болталась так несколько лет по жизни, не понимая, вот что же я умею и что же я хочу.
Вы уже сколько лет в профессии?
Получается 27.
Обалдеть, обалдеть. Хотелось когда-то все бросить и сказать, это не мое?
Никогда.
Однозначно. Видите, уважаемые друзья, как важно встретить своего человека. Просто какая-то путеводная звезда, которая определяет твою будущую деятельность. Слушайте, ну вы вот были филологом. Я так понимаю, что ваша вот эта романо-германская история. Вы продолжаете интересоваться этой темой?
Да, в музее даже пришлось поработать с английским языком. Это было очень полезно. Тогда было много туристов из Соединенных Штатов, из Великобритании. Они как раз тогда в 90-е годы только начинали открывать для себя нашу страну.
То есть вы гид-переводчик или вы все-таки гид-экскурсовод? Вот вы специализируетесь на какой аудитории?
Наверное, гид-экскурсовод, потому что мы не должны переводить кого-то другого. Да? А мы должны сами составлять экскурсию и ее проводить, просто на другом языке.
Вот, грубо говоря, вы начинали свою карьеру в начале 2000-х, да? Вот Карелия изменилась за эти 20 лет?
Ну, вы знаете, Карелия всегда была таким туристическим районом в нашей стране, правда? Она всегда была популярна. Всегда приезжало очень много путешественников в советские времена. 2000-е годы немножко были тяжеловатые, и российских туристов как раз тогда было не очень много. Вот. Жить было трудно, и денег на путешествия, конечно, не было. А потом вдруг потихонечку, и нас это очень радовало, стали появляться русские путешественники. И карелы, в общем-то, были готовы. Города начали преображаться, трава начала стричься, кустики, здания красятся. И мы как-то все взбодрились.
Вы помните свою первую экскурсию?
Конечно, помню. У меня тряслись коленки. Это была как раз русская группа. И это были дети и подростки. И это были, представляете, слепые дети. Они были со своими преподавателями. И вот я должна была держать экзамен. Не просто провести экскурсию, а еще попытаться объяснить людям, которые ничего не видят, да, тут же спонтанно, меня же не предупредили об этом заранее. Все приходилось делать на ходу. Но я рада, я до сих пор помню их восторг.
Но это на самом деле вызов, да, когда ты не знаешь, кто к тебе придет, и ты должен готов быть в любой момент перестроить свой экскурсионный рассказ, тем более мы знаем, уважаемые коллеги, сначала показ, потом рассказ, а здесь это дело немного отходит на второй план, поэтому браво, конечно, Маргарита, я бы, наверное, как-то опешила, но продолжая тему первых экскурсий, мне тоже становилось плохо, я помню свою первую сборную экскурсию, гостиница «Космос», обзорочка, я вообще не помню, собственно, как я начинала. Конечно, это было такое сумбурное начало, но потом как-то въезжаешь в это русло, я что-то знала, я что-то учила. Поэтому действительно, вот первый блин не оказался комом. В принципе, экскурсия была, как говорили туристы, блестящей. Вот вы 20 лет уже, собственно, 27 лет уже на арене, и, собственно, удивляются ли как бы в незнакомых компаниях тому, что вот вы, например, говорите, что вы работаете экскурсоводом? Вот это вообще как в Карелии воспринимают?
Неожиданных не было, но почему-то все, когда узнают, что я экскурсовод, начинают улыбаться широко и смеяться. Может быть, им удивительно, что есть люди, которые не сидят в офисах, и, может быть, им кажется, что это не серьезная работа, а это какое-то развлечение. Наоборот, людям было как-то интересно. Они сразу начинали на тебя смотреть с таким повышенным вниманием и говорить: ну надо же, а телефончик можно записать? А вдруг нам пригодится?
Все как-то прям идеализируют, на самом деле, Карелию, не понимая, что вот последнее время, мне кажется, Карелия ассоциируется... костры и кеды. Вот какой-то такой есть. Обязательно какие-то сплавы, какие-то, значит, палатки, куда, значит, уйти. Вот. И как-то вот такой стереотип даже появился. Вот вы встречаете такие стереотипы вот у своих туристов, с которыми работаете?
Я работаю с такой более, скажем, респектабельной публикой. Я встречаю теплоходы, знаете, это белые круизные лайнеры. Оттуда выходят люди почтенного возраста, которые привыкли путешествовать в комфорте. Но, тем не менее, даже с ними удается, например, прокатиться на автобусе и полазить по скалам. А вообще говоря, вот об активном туризме, да, я тут прочитала, что Карелия у нас, оказывается, стоит на первом месте в России именно по кедам и кострам. Очень много возможностей. Вы можете отправиться по бурной реке на байдарке. Вы можете пойти, наоборот, по спокойному озеру в поход на лодках на несколько дней.
Как прошел этот туристический сезон? Вот какая сейчас вообще обстановка? Много ли туристов?
Карелия — это все-таки север. У нас очень короткое лето, поэтому, конечно, в основном люди приезжают к нам летом. Немножко в сентябре, октябрь как-то это такой уже спокойный месяц. Ну, а в ноябре, как правило, командировочные. Или люди, которые приехали к кому-то в гости на день рождения, например, на парочку дней. На Новый год приезжает очень много людей. И вы знаете, зачем в первую очередь? За белым снегом. Баня на втором месте. А на первом месте белый снег. Оказывается, во многих наших российских городах... Сначала я удивлялась, когда люди говорили: послушайте, у вас же снег белый. Ну, конечно, белый, какой же он еще может быть?
Это действительно с экологической такой ситуацией. Я вот недавно была там и в Магнитогорске, и в Челябинске. Я занимаюсь промышленным туризмом, и, конечно, там-то снег, как говорится, другого цвета. Но, тем не менее, вот Карелия делится, вот на мой взгляд, на две части — Прионежье и Приладожье. Вот, собственно, как распределяются туристы между этими двумя половинками?
Мне кажется, примерно поровну. Хотя в Приладожье, конечно, легче приехать. Петербург, Москва, совсем недалеко, и в Приладожье первое, что ты видишь, попадая в Карелию, это Приладожье, это побережье Ладожского озера. Ну а если ты уже настроишься поехать дальше на север, я как-то прикипела больше к Прионежью. Может быть, потому что здесь живу. Вот по красоте, конечно, Приладожье, мне кажется, на первом месте.
Какими качествами нужно обладать, чтобы быть хорошим экскурсоводом и в Приладожье, и в Прионежье?
Первое и самое важное – ты должен интересно рассказывать. Когда я еще училась на курсах, я поняла, что рассказ лектора – это одно, но рассказ экскурсовода – это третье. Да, ты должен обязательно послушать и почитать, но ты это должен все пропустить через себя, украсить этот материал. Есть такое золотое правило – слушать всегда труднее, чем говорить. Мы зачастую упиваемся собой, своим рассказом, как мы себе нравимся. Мы говорим очень много лишних слов, лишних фраз, а люди устали, люди утомились, потому что слушать – это тоже труд. Мне кажется, надо работать над каждой своей фразой, над каждым своим словом. Ничего лишнего.
Вот, собственно, о том, что говорить, вот я хотела бы у вас узнать поподробнее, потому что Карелия – это страна стольких легенд, мифов, и как их можно уже просто выдумывать на ходу. Вот как вы распределяете, отделяете котлеты от мух, как говорит моя мама, потому что действительно их очень много. И вот какие легенды, вот, которые уже вошли в нашу обыденную жизнь, правда, а какие все-таки нет? Вот есть у вас такая статистика?
Мне кажется, реальная жизнь, она более интересная, и она правдивая. Вот вы знаете легенду про мастера Нестора, который построил Преображенскую церковь на острове Киже? Я всегда сначала рассказываю легенду. Мастер Нестор пришел на это место и начал строить свой храм. И когда он закончил, он выбросил свой топор в озеро и сказал: «Не было, нет и не будет больше такой. Больше никто не смог повторить такую же церковь». Легенда красивая, людям нравится. Но потом я обязательно расскажу, как было на самом деле. И это впечатляет больше.
Просто я почему уточняю, потому что вот эти вот две горы, это было два богатыря, он влюбился в одну реку, река течет между ними, и они потом распались, потом что-то совпались. Вот эти вот, я тоже могу это напридумывать в Москве, что у нас, значит, красные башни, что они там тоже смотрят друг на друга, что они встречаются по ночам, а звезды вообще куда-нибудь улетают. Обожаю вот эти мистификации. А про мавзолей, это сколько я могу вот этих басен рассказать? Просто действительно регион прям им полнится, и насколько вот вообще люди едут в Карелию именно за этой такой этно-штукой, за мистификациями даже? Вот были среди вас, с ваших туристов, такие вот любители?
Нет, они серьезные, они хотят знать, вот что было. Вот что было по-настоящему. Вот кто основал, что, как было дальше. Но в то же время, наверное, самые популярные в Карелии места именно вот мистические.
По Петрозаводску лучше пешком или на автобусе путешествовать?
Петрозаводск не такой большой город, и экскурсия по центру пешком длится всего 2,5 часа, представляете? И это удовольствие пройти по горкам. Я люблю начинать с набережной Онежского озера, потому что именно здесь началась история нашего города. Петрозаводск родился именно на берегу. Любой водоем, даже самый маленький пруд, это же вода, ты смотришь на нее, это особая энергетика, особое настроение, особая красота, но это еще и история. Здесь родился Петрозаводск, на берегу озера стоял Петр I, прохаживался, я так и представляю, друг, сподвижник Петра, Александр Данилович Меньшиков, потому что именно он приехал сюда в августе 1703 года и заложил первый камень, фундамент будущего завода, пушечного завода. Потому что 1703 год, начало 18 века, в истории нашей страны это Северная война. Петр ведет ее против шведов. Чтобы была победа, нужны пушки. Пушек русской армии очень не хватало, их вообще было мало. И они почти все еще попали к шведам в плен под Нарвой. И вот это было такое время, может, вы вспомните, Петр приказал снимать церковные колокола, переплавлять их на пушки. И вот тут рудознатцы доносят государю, есть край, богатый рудой, ее же можно добывать, отливать пушки. И край, что очень важно, совсем недалеко от театра военных действий. И Петр приказывает незамедлительно начать строительство военного завода. Вот так родился Петрозаводск.
И вот как раз на месте этого завода сейчас стоит отель.
Отель «Карелия».
И там же речка.
Речка «Лососинка».
А памятник-то какой стоит? Петра.
Правда. Памятник Петру считается одним из самых красивых памятников императору в России. Наш тогдашний губернатор, его звали Григорий Григорьевич Григорьев, сказал, что я нашел лучшего скульптора в России, Ивана Шрёдера. Он жил в Москве, преподавал в Академии искусств. И вот наш Петр Великолепен, отлит из бронзы, в парадном мундире, ботфорты, шпага.
Да, и он так красиво показывает, что, мол, здесь будет город. Это самое главное. Единственное, что меня смущает, почему он, собственно, стоит спиной к озеру?
Потому что как будто он выходит из воды, таким жестом императора показывает, да, вот здесь будет город.
Слушайте, ну вы так это романтично все рассказываете, как будто вы были сама свидетельница вот этих всех исторических событий и жили прямо в это, собственно, время. Действительно, переносите прямо в какую-то другую эпоху. И для экскурсовода это очень важно, да, вот уметь погрузить вот людей как раз вот в эту невероятную атмосферу. Я так понимаю, что о Петре вы говорите часто на своих экскурсиях. Это одна из ключевых, конечно, личностей. Или есть какая-то еще личность, о которой вы часто вспоминаете на своих маршрутах?
Петр – это, конечно, начало всего в нашем городе. И Петр – это, конечно, главное. И город наш носит его имя. Но есть очень много интересных исторических личностей, которые связали судьбу в нашем городе. Иногда на несколько лет, иногда меньше одного года. Но они настолько яркие, и я их настолько люблю. Я вспоминаю во время экскурсии, конечно, Вильгельма Генина. Он был голландским артиллеристом. И Петр познакомился с ним во время Северной войны и позвал приехать и возглавить завод. Генин согласился, приехал и проявил себя как очень талантливый человек. И он, в общем-то, маленький военный завод, затерянный в глуши, превратил за очень короткий срок в ведущее военное предприятие России того времени. Он научил мастеровых отливать отличные пушки. Он научил делать холодное оружие. Представляете, офицерские шпаги, кортики. Петр одну такую шпагу послал своему приятелю, датскому королю Фредерику IV. И тот подумал, что шпага французская. О, представляете, какое качество. Он научил делать ружья. И они стали выходить настолько хорошими, что в армии их выдавали только гвардии, отборным войскам. И Северная война закончилась, и Петр решил отправить Генина на Урал. Зачем? Там тоже руда. Она более высокого качества, чем наша тут карельская болотная. И Генин, взяв лучших мастеровых, уехал на Урал. Построил там 9 военных заводов. Генин основал Екатеринбург, Пермь. И вот весь опыт, который мастеровые накопили здесь за 20 лет, пока шла Северная война, мастеровые под руководством Генина сумели очень талантливо применить на Урале. И поэтому Урал вскоре стал такой, знаете, гордостью российской металлургии. О.
Я бы даже сказала, опора России, как сейчас они себя позиционируют, Урал, это правда. Это действительно очень-очень приятно. Но вот говоря вот о месте зарождения города, вот эта замечательная набережная, да, она какая-то необычная. Во-первых, там очень много всяких современного искусства. Но я как бы не об этом хочу. Это всегда меня смущало, вот эти странные палки, торчащие из земли, которые кто-то подарил почему-то. Вот. Но меня очень заинтересовала там сама набережная, потому что она красного цвета. И там какая-то необычная брусчатка. Вот можете поподробнее рассказать, как же она там появилась такая красивая?
Ну, это наш знаменитый малиновый кварцит. В 18 веке назвали шокшинский порфир. Порфир – императорский цвет. А шокшинский, потому что этот камень был найден около карельского села Шокша. Старинное село недалеко от Петрозаводска, ну как недалеко, 50 километров. Вы знаете, это единственное в мире месторождение этого камня. Его сразу оценили в Петербурге. Вы можете его увидеть в Казанском соборе, в Исаакиевском соборе, в Зимнем дворце. Ну и в Москве. Выйдите на Красную площадь, посмотрите на мавзолей. Вот самая верхняя шапочка мавзолея и буквы «Ленин» – вот это наш шокшинский порфир. А если вы пройдете с площади чуть дальше и завернете в Александровский сад, могила неизвестного солдата у Кремлевской стены – это тоже наш карельский малиновый кварцит.
Интересная какая ситуация, что у нас это мавзолей, шапочка мавзолея, а в Карелии, в Петрозаводске, набережную выстилали вот этим камнем. Представляете, уровень? Вот такое тоже бывает.
Не только набережная. Многие наши скверы, парки выложены вот этой брусчаткой из малинового кварцита. А почему? Потому что в 70-е годы самая длинная улица нашего города, Первомайский проспект, она где-то около 2 километра протяженностью, была полностью выложена этим малиновым кварцитом. Потом, правда, в 80-х годах водители троллейбусов стали жаловаться, что невозможно по брусчатке красиво и ровно водить транспорт. Поэтому малиновый кварцит был собран, проспект заасфальтирован. Ну, не выкидывать же брусчатку, правда? И вот нашли применение, украсили ею наши многочисленные скверы, парки, ну и, конечно, набережную Онежского озера.
И продолжая про минералы, конечно, главная достопримечательность, мне кажется, нашумевшая в Карелии, это Рускеала. Вот я в Рускеале была, и, честно говоря, мне были разные отзывы по поводу этого места. Кто-то в восторге, что это что-то невероятное, что это что-то потрясающее. Я не поняла. Во-первых, почему-то на фотографиях она больше, вот эта вся территория, а там как бы она достаточно компактная. Вот, собственно, какие вы слышали отзывы по поводу Рускеала, и вот те, кто мечтает там побывать, вот как-то расскажите поподробнее об этом месте.
Это памятник промышленной истории, да, уже само название говорит о том, что там тоже была промышленность. Кому это интересно, пожалуйста, это очень интересная история, как был найден красивый мрамор, как был построен карьер, как добывали этот мрамор и везли. Ну, извините, Лиза, не в Москву, опять в Петербург. Там, наверное, не очень красиво, но это все-таки промышленный объект. Но мне нравится в Рускеале то, что люди, которые решили устроить там парк, по максимуму сумели как-то совместить промышленные объекты с окружающей природой. За то время, пока карьер был заброшен, там образовалось озеро, и в нем удивительного цвета зеленая вода. Вы обратили на это внимание?
Я обратила внимание, что она рушится. Почему-то у меня какие-то вот такие впечатления были, что они прям обламываются, потому что это же действительно бывший карьер, где добывали мрамор. Там очень живописная территория, действительно, там какая-то гармония вот промышленности и природы, это правда. Там есть какая-то подземная штука, но эти вот нависают эти пещеры прямо над тобой, что немножко, ну, страшно на самом деле находиться. Но когда подсвечено, вроде бы ничего. Но я просто видела огромный кусок, который отвалился.
Ну, надо же было показать, как взрывали эти скалы, как отваливались эти куски мрамора. И экскурсоводы же там тоже рассказывают, как рабочие. Представляете, какой это был тяжелый труд. Вручную, собственно, ломами пытались этот мрамор добыть на телеге, довести до пристани, отправить в Петербург. Неимоверно тяжелый труд, поэтому, конечно, все это прежде всего там говорит вот о тяжелом труде людей, которые туда приезжали и оставались там.
Так еще они придумали этот ретро-поезд.
Нужно приехать из Москвы, из Петербурга. Нет, мы будем про Москву. Нужно приехать из Москвы в небольшой город в Приладожье, Сартовало, и вот там пересесть на ретро-поезд. Это поезд в стиле конца 19 века. Вас встретит проводник в красивой форме. Вы зайдете в вагон, а вагоны там разного класса, как и было положено в то время. В течение 1,5 часов вы будете ехать по железной дороге. Пейзажи за окном тоже будут красивыми. И вот вы прибываете на этом поезде прямо в Рускеалу. Очень интересное путешествие. Там есть вагон-ресторан.
Я в Карелии вот была, собственно, совсем недавно. Тоже приехала на поезде, правда, на обычном поезде. И вот как раз в поезде транслировался замечательный фильм под названием, вы уже, наверное, знаете, «А зори здесь тихие». Потому что, мне кажется, в Карелии все смотрят только это кино. Я обожаю этот фильм. Это один из моих любимых именно военной тематики. Он очень такой про женщин. Такой очень личный, трагичный, романтичный. Но он там везде, действительно. Где его снимали и почему он такой популярный?
Я поклонница старого фильма, да? Станислав Ростоцкий. Мы про этот фильм говорим. Его снимали, кстати, недалеко от Рускеалы в 70-х годах. Есть очень живописное место – Рускеальские водопады. Это прямо рядом с трассой. Можно подъехать на автомобиле, на автобусе, и водопады будут прямо перед тобой. Это место сейчас тоже облагорожено. И меня тоже восхищают люди, которые вложили душу, мне кажется, вот в облагораживание этого места. Построили через водопады мостики, и они совершенно не портят картины. Сделали тропинку по скалам и лесу. И пока ты идешь по этой тропинке, ты можешь не только любоваться природой, но на стендах почитать что-то полезное о каких-то растениях, о каких-то зверушках, птицах, которые водятся вокруг. Но место красивое, конечно, само по себе. Скалы, лес, вода, шум водопадов.
Я только не помню, они снимали только одну сцену вот в этих водопадах или там весь фильм снимался?
Не весь. Всего несколько сцен.
И крутят просто постоянно, везде, когда говоришь про кино какую-то версию. Ну или, если говорить про киноисторию, это «Гора Сампо», это тоже очень интересная вот эта вот история. Это же эпос.
В 50-х годах на этой горе снимали фильм «Сампо». Да, это по древнему карело-финскому эпосу, знаменитому эпосу «Калевала». То есть это карельские руны. Кстати, который считается одним из самых древних на Земле, карельский эпос. И далеко не у каждого народа есть эпос, согласитесь, Лиза. А вот у карел он есть. Возникли эти руны, как говорят ученые, где-то в 7-8 веках. Передавались из поколения в поколение. Но представьте, что в какой-то момент, к 30-м годам 19 века, руны позабылись. Наверное, изменилось время, 19 век вообще такое. Век, когда все очень быстро и жестко менялось, и менялось навсегда. Уходила старая эпоха, приходила новая. И, в общем-то, в какой-то момент эти руны сохранились в памяти очень-очень старых людей в самых заброшенных карельских деревнях. И, наверное, они так бы и пропали, если бы не один финский врач, которого звали Элиас Ленрад, вот он решил отыскать древние руны. Провел в путешествиях много дней, проехал тысячи километров, нашел людей, записал руны. И вот, когда он принес свою рукопись в типографию, чтобы уже ее напечатать, он решил назвать этот сборник «Калевала». Почему «Калевала»? А в рунах это как раз сказочная страна. Сказочная страна на территории Карелии, где все живут долго, счастливо.
Прямо как мы сейчас, у нас тоже просто сказочная страна, как говорят классики, это действительно правда. Вот говоря про людей, про язык, про вот то, что вообще они говорят, вот как петрозаводчанина или как человек из Карелии, который там вырос, отличить от других россиян? Вот есть у них какие-то специфические словечки, фразочки или даже черты в поведении?
Москвичи почему-то смеются над нашим говором. У нас очень интересный говор, но мы этого не замечаем. Наверное, мы быстро говорим, наверное, у нас какие-то интересные интонации, не похожие на ваши московские. Ну, мне кажется, это в каждом районе, да, нашей страны вот что-то есть такое. В Сибири одно, на Волге другое, да, а у карел, но мне кажется, это быстрая-быстрая речь. Еще особенность местного языка, наверное, в том, что здесь же смешалось русское и карельское население. Русские что-то переняли у карел, карелы у русских. У нас есть районы, например, Заонежье, это русский район. Бабушки, которые там до сих пор живут, они всегда будут ставить ударение на первый слог. Они не скажут «вода», они скажут «вода». Они не скажут «человек», они скажут «человек». «Куда у тебя уйдено?» – говорила моя бабушка. И вот есть такая поговорка, ее приводят многие экскурсоводы. Это вот говор старых людей. «Покачай фурон дала, пара ход за губу да и усвистал». Поняли, что я сказала? «Покачай фурон дала, пока я пила чай, а пара ход за губу да усвистал». ушел. И вот фурнде, а оказывается, это вепское слово пить чай с блюдечка маленькими глоточками, чтобы не обжечься. Вот русские переняли вот это слово. Бабушка мне в детстве говорила, ну ты и рёбся. Рёбся да рёбся. И только когда я выросла, я нашла в одном учебнике карельского языка слово рёбсать. А это, оказывается, делать все не так, как надо.
Ну, у вас же, на самом деле, там симбиоз еще и финской культуры. У вас были многие улицы переименованы по-фински, и вот эта вот эта часть Финляндии, Карело-Финской ССР, это действительно большая такая история. Вот есть какие-то напоминания об этом периоде?
Наверное, нет. Потихоньку финское все уходит. Ну, на это есть свои причины, правда. Когда-то мы были союзной республикой, Карело-Финской ССР, поэтому вторым государственным языком у нас был финский. И, конечно, название улиц, магазинов, надписи на вокзале, на автовокзале. Все было на финском языке. Выходили газеты на финском языке, журналы. Ну, а потом финны в 90-е годы как-то схлынули. Да, очень много уехало тогда в Финляндию, на свою историческую родину, или, так скажем, на родину своих дедушек и бабушек. Финнов осталось очень много. И когда в конце 90-х годов в силу вступил карельский язык, а ведь очень долго карельский язык, как-то о нем никто не говорил, и вот когда появилась федеральная программа поддержки малых народов и их языков, карельский язык набрал силу. Надписи все потихонечку заменяются на карельский. Вот уже пройдете по нашим улицам, вы увидите надписи на русском и на карельском языке.
Не только карельский язык набирает обороты, но еще и национальные музыкальные инструменты. И в Карелии тоже здесь есть чем похвастаться. И даже музей есть этого музыкального инструмента. Я там была на экскурсии. Вот расскажите нашим слушателям про него поподробнее.
Древний музыкальный инструмент, очень красивый. Вот у русских испокон веку были гусли, правда? А вот у карел и финнов было кантели. Кантели очень похожи на гусли. Это струнный музыкальный инструмент. Играть на нем надо так: сесть, положить его на колени, проводить руками по струнам, и звук получается очень красивый. Карелы вообще говорят, что на кантеле нужно обязательно играть, сидя на берегу озера, реки, в общем, у воды. И тогда звук получается вот прозрачный, летящий. И когда-то кантеле было в каждом доме Карела, такой вот символ, символ нашего края.
И вы любите такие, знаете, пейзажные виды, то есть вы собираете обязательно какой-нибудь красивый пикник на берегу озера, значит, берете кантели, смотрите вдаль. Конечно, вы этим отличаетесь, мне кажется, от других регионов России, и это очень-очень приятно. Кстати говоря, кантели, опять же, ударение на первый слог, да, и самая популярная ошибка, собственно, у всех людей, все говорят «кижи». А на самом деле, правильно, опять же, на первый слог, и вот правильно говорить «кижи», и мы едем на «кижи». Это уникальный, федеральный, да, если я не ошибаюсь, музей-заповедник, очень красивый, огромное количество туристов. Зачем ехать на «кижи»? Вот расскажите нам.
В нашем крае не так много памятников, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Кижи» — один из них. «Кижи» — самый первый памятник Карелии, включенный в этот список. И более того, я вам скажу, что «кижи» один из первых памятников России, включенный в этот список. Тогда, в 1990 году, первых три памятника нашей страны вошли в этот список. Это Московский Кремль с Красной площадью, исторический центр Санкт-Петербурга и Преображенская церковь на острове Кижи. И эта церковь – это действительно удивительный шедевр. Это самое лучшее, что было создано в народной деревянной архитектуре, в русской деревянной архитектуре. Это необыкновенно красивая церковь. Самое удивительное то, что эта церковь была построена не в Москве, не в каком-то большом крупном городе, на маленьком островке, затерянном среди лесов, среди болот, где-то в озере. И эту церковь построили простые крестьяне, плотники, мужики соседних деревень.
Это правда, но кроме этой церкви, которая сейчас, она пережила очередной этап реконструкции, прям реставрации, точнее, да, то есть очень серьезно ее модернизировали, все собрали, потерян, конечно, там вот этот вот свод или небо там потеряно, но там есть дополненная реальность. Я такая думаю, ничего себе, здорово, но там еще огромное количество каких-то избушек, они разного масштаба, с разными украшениями. Вот в чем идея? Как они там все оказались?
Избушки, скажете, Лиза. Крестьяне называли свои дома хоромами огромных размеров. Избушки — это у вас где-то в средней полосе. А на севере дом, так это дом. 600 квадратных метров площадь, 3 этажа. Туристы обычно спрашивают, а сколько семей жило в этом доме? Так одна семья жила. И у каждой семьи на севере был вот такой огромный дом. Климат диктовал особенности. Зима длинная, 8 месяцев. Лето короткое, часто дождливое, а наши ветра. Поэтому лишний раз из дома выходить не хотелось, поэтому все крестьяне умещали под одной крышей. И семья жила, и хлева, где стояли животные, коровы, лошади, овцы, был двор, где они гуляли, сеновал, запас сена, представьте, на всю зиму, а кладовые для продуктов. Вот наступал ноябрь, семья в таком доме закрывалась, и до весны, в общем-то, можно было из дома не выходить. Ну, только в баню или за водой на прорубь. Вот такие дома. И дома были свезены с разных деревень, с разных районов Карелии. Они очень красивые. И вы знаете, вообще я поняла, что народное деревянное зодчество, оно очень жизнерадостное. И вот меня это тоже удивляет. Ведь наши предки жили тяжело, да? Климат, неплодородная земля, урожаи плохие, поле обрабатывать тяжело. Настолько жизнерадостная архитектура, не только церкви. Церкви, понятно, конечно, хотелось украсить. Но дома, а бани, а амбары, все настолько... Ну, вы видели, вот это вот ажурное деревянное кружево. И не лень же было делать на каждой досочке не просто два ряда резьбы, а 3-4.
Это действительно уникально, и свободного времени зимой было больше, чем в летний период, поэтому они могли украшать не просто в два ряда, да, и в 3, и в 4 ряда. Действительно, очень красиво, из разных таких деревень. Все в одном месте можно посетить, и абсолютно прекрасные экскурсоводы работают, прекрасная атмосфера, какие-то там событийные мероприятия. В общем, действительно, Кижи не стыдно, не стыдно показать. Но у меня такой вопрос очень интересный. Вот вы сказали, что это первый в наследии ЮНЕСКО в Карелии. А какие еще объекты внесены в этот список?
Буквально недавно внесены наши петроглифы, наскальные, да, рисунки. Вообще слово петроглиф, греческое слово петро, скала, камень, глифы, вот именно выбивать, рисовать, делать рисунок. Вот петроглифы, наскальные изображения. Они у нас есть в двух местах. На побережье Онежского озера, на побережье Белого моря. Чем они удивительны? Ведь наскальные изображения можно встретить во многих северных странах. И в Швеции, и в Норвегии. Но, во-первых, там они везде вертикальные, на вертикальных скалах. А наши горизонтальные. А потому что у нас такие скалы. Прошел ледник, все скалы сгладил. Они у нас такие, знаете, очень красивые, бараньи лбы называются. Потому что действительно напоминают лоб барана, только больших размеров. И вот на этих горизонтальных поверхностях древние люди создали поистине удивительные по красоте рисунки. Вы знаете, не примитивные, вот как обычно нам кажется, но что могут создать первобытные люди? Удивительно утонченные, гармоничные, лебедь, птицы, рыбы. Вот человек плывет на лодке, вот человек едет на лыжах. И даже след от лыжных палок древний художник изобразил. Следы зверушек, как будто на снегу. Ну и еще вот специалисты говорят, что удивительно, в этих наскальных рисунках встречаются мистические загадочные изображения, и их больше нет ни в одном месте на Земле. Какие-то существа загадочные. То ли человек, то ли какое-то животное. Какие-то небесные планеты или звезды.
У меня, наверное, заключительный к вам вопрос, Маргарита. Собственно, что самое важное для вас именно в регионе? Ваше любимое место, место силы, куда вы приходите, чтобы восстановить, так сказать, свое ментальное здоровье, насытиться какой-то энергетикой? Вот мы сегодня много чего перечислили, разных мест, но ваше любимое какое?
Самая высокая точка на острове Кижи, она в самом центре острова. Называется Нарьина гора. Часто туристы путают и говорят Марьина. Нет, Нарьина. Что за слово Нарья? Я вот отыскала в одной книжке. Нарья – это древнее новгородское слово, значит покосы на склоне холма. Ведь первыми славянами, которые пришли в эти края, были новгородцы. Вот, видимо, с тех времен, с 12 века это слово осталось. Поднимаешься на Нарьину гору, смотришь на все четыре стороны света и опять удивляешься и восхищаешься, потому что во все четыре стороны абсолютно разный вид. Небо, оно же вроде бы одно, но оно разное по всем четырем сторонам. Тут зеленое, тут розовое, тут темно-синее уже с фиолетовым, тут бледно-желтое. Как такое может быть? И на вершине этой горы стоит часовенка. Маленькая такая часовенка конца 18 века. И вот тишина. Там можно подумать. Говорят, что это особое место. И что там было древнее святилище у Карел до того, как сюда пришли новгородцы. Может быть. Когда я приехала на остров Кижи впервые, экскурсоводы мне рассказали, что приезжали ученые, изучали энергию. И сказали, что вот именно на этом месте палочки, скобочки, знаете, которыми вот проверяют энергетику места, они там зашкаливали, что там какой-то удивительный поток идет из космоса, и вот ты себя там чувствуешь хорошо. Не знаю, может быть, но мне хорошо и так, без космического потока. И вы знаете, у меня однажды была группа американцев, и мы дошли до этой горы, хотя идти было где-то 2 километра. Но они пошли. И в группе был молодой человек, который сказал: «А у меня дедушка с бабушкой из России. И я все время мечтал сюда приехать. А они мне все время рассказывали, как они жили, как они кололи лед и делали ледники, как они собирали ягоды в лесу. И вот мне уже 50 лет, и наконец-то я приехал в Россию». И вот когда мы поднялись на Нарьину гору, он очень долго стоял один. Повернулся, и у него лицо было, оно было другое. И он сказал: «Вы знаете, вот здесь я понял, что такое родина-мать. Бабушка с дедушкой все время говорили «родина-мать», и я не понимал. Я понял это здесь».
Какая интересная история. Бывают же такие вот действительно места силы, где наполняешься, которые как-то вдохновляют тебя. Действительно уникально. В общем, уважаемые друзья, приезжайте в Карелию, там много классных, живописных мест, несомненно. Ну а вам, Маргарита, большое спасибо за такую насыщенную беседу. Я желаю вам всегда быть в потоке, всегда быть жизнерадостной, да, как деревянная архитектура карельская. Ну и, конечно, счастливых, интересных туристов. Спасибо вам огромное за разговор и до новых встреч.
Спасибо, Лиза, вам. Всего доброго.